Хорошо, еще раз добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Мы начинаем сегодня наш трехлекционный библейский семинар, который проведет с нами доктор богословия Александр Болотников. Сегодня у нас будет первая лекция, завтра в 10 часов утра здесь, на этом месте, вторая лекция. И последняя заключительная лекция будет в церкви имени Танка Чоч завтра в 3 часа дня. Итак, мы приглашаем Александра, пожалуйста.
Меня всегда тянет приехать к вам в самую холодную погоду. Уже который год я люблю приезжать в Миннесоту в феврале. Ну, ничего страшного. На дворе минус 20, а у нас здесь тепло, да? Знаете, я вам скажу, я несколько раз с Валерием перезванивался. Я не знал, как лучше назвать эту серию, которую я подготовил, потому что эта серия, в общем-то, о трехангельской вести. Вот. Просто я вам скажу, почему мы долго думали, как ее назвать. Дело в том, что я помню... Вернее, не так скажу. Трехангельская весть зачастую, ну, во-первых, это сугубо адвентистский термин. Такой становится таким, знаете, ну что ли, внутренним жаргоном. Я помню, я пришел в церковь первый раз. Это было в городе Киеве, на Ямской. И читалась проповедь. И тоже несколько раз проповедник упомянул это словосочетание «трехангельская весть». Я к своему другу, который меня привел. Что такое трехангельская весть? Не мешай, потом объясню. Что такое трехангельская весть? Не мешай, потом... Так и не объяснил. Я вам скажу честно. Мне лет 7 понадобилось поизучать Библию, чтобы я, наконец, понял, осознал и оценил то, что нам поручено. И поэтому я хочу провести эти 3 лекции, 3 проповеди с вами, рассуждая именно на эту тему. Потому что тема непростая, но очень важная. И я молюсь и желаю, чтобы она вышла за пределы вот этого нашего внутреннего такого жаргона, понимаете? Нам ведь ее надо проповедовать. А если мы ее не понимаем, как и что мы будем проповедовать? Я также хочу, чтобы мы поняли ее красоту. И вот как я назвал свою первую лекцию. Божий контрудар против сатаны. Почему я так называю? Опять же, мы сталкиваемся с второй проблемой, которую зачастую приходится иметь дело. Тоже наш внутренний язык. Мы все читаем книгу «Великая борьба». Но где вы видели в Библии слова «Великая борьба»? Знаете, может быть, когда была написана эта книга в 19 веке, тогда это, может быть, как-то было более понятнее. Но сегодня я часто по-английски говорю. Знаете, как по-английски «Великая борьба»? Great controversy. То есть, во-первых, даже, я вам честно скажу, на русский это не совсем правильно переведено. Если уже говорить great controversy, то лучше перевести. Я не знаю, кто, когда это, знаете, перевел так «Великая борьба». Лучше перевести «Великое противостояние». Потому что controversy – это противостояние. Но сегодня для американцев слово controversy, противостояние, оно имеет совершенно другой смысл. Сегодня Америка живет каждый день новостями о противостоянии внутри американской власти. Понимаете? И когда говоришь great controversy американцу, это что, про политику, что ли? Поэтому лучше вернуться к библейскому изначальному термину «великая война». Потому что вот посмотрите, о чем идет речь. Вот что написано в Библии. Произошла на небе война. Не противостояние, не борьба на ринге там. Дзюдо, тайквондо, понимаете? Это была война. Кто с кем? Михаил, ангел и его воевали против дракона. Дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий змей, дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Кто такой дракон? Прямо из текста понятно. Кто такой Михаил? Это великая борьба внутри христианства. Я скажу почему. Если только сказать кому-то «Михаил, это Христос», сразу же возникнет великая борьба и противостояние. И вы знаете, я понимаю противостоящих, верующих людей, христиан, которые веруют в то, что Иисус – это кто? Ангел? Это Бог, правильно? Я не буду говорить, кто, мы все знаем, кто учат о том, что в сторожевой башне прямо написано, что Иисус это, оказывается, не Бог. Это ангел, типа архангел Михаил. И, естественно, что с этим делать? Мы однозначно верим, правда? У меня нет этого текста на слайде, но мы все знаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Иисус о себе говорит как? «Я и Отец одно». И все очень прекрасно это понимают. Оппоненты его, иудеи, берут камни побить его. Иисус спрашивает, за какое дело, хорошее или доброе, хотите меня побить? Нет, не за хорошее, не доброе, а за то, что ты, человек, назвал себя Богом. Я это говорю специально, потому что я читал в сторожевой башне высказывание о том, что Иисус никогда не называл себя Богом. Вздор! Евангелие от Иоанна, Десятая глава. У меня других больше нет времени. Другие тексты. Но хотя бы этот. Прямо четко. Вот. Прямо четко написано. Хорошо. Кто такой Михаил тогда? Что с этим Михаилом делать, который воюет с сатаной? Ну, давайте посмотрим. Библия очень четко нам показывает. Вот где Михаил впервые встречается. Впервые имя Михаил встречается в книге пророка Даниила. Несколько раз. Вот пример, который очень показательный. И восстанет в то время Михаил, князь великий, да? И в результате этого многие спящих во прахе земли пробудутся. Одни как? Для жизни вечной, другие на вечное поругание. А теперь смотрите Иоанна 5:28. Не дивитесь ему, ибо наступает время, которое находящиеся во гробах услышат глас кого? И изыдут творившие добро воскресение жизни. Подходит? А делавшие зло воскресение осуждения. Здесь Михаил, здесь Сын Божий. Понимаете? Если А равно Б и Б равно С, С равно А. Библия однозначна. Ну, естественно, возникает вопрос. Как так? Михаил – это же архангел. Знаете, в чем проблема? Да, действительно. Михаил встречается у нас в Библии несколько раз. Но единственный раз, я еще раз повторяю, он называется архангелом. Послание Иуды. Знаете, где проблема? Проблема в том, что церковная традиция считает, что есть несколько архангелов. Типа Гавриил архангел. Найдите в Библии, где Гавриил называется архангелом. Найдите. Архангелом называется только Михаил. Что такое архангел, тогда надо понять. Дело в том, что архангел, понятно, это ангел в корень, но это еще есть архе. Архе означает не только первый, она означает начальник над. Понимаете? То есть, а кем является Сын Божий? Не начальником ли над ангелами? Поэтому тут все нормально. Михаил – это не ангел. Он начальник ангелов. Он Сын Божий и Бог. Это одно из имен Иисуса. Я, будучи начальником над ангелами, то есть его положение как начальника над ангелами – ни в коем случае не умаляет его до позиции ангела. Кстати говоря, был другой рядом с ним, Херувим стоял. Знаете, как его звали? Люцифер. Именно этого он и хотел. Ну, из-за этого и война. Вы понимаете, из-за этого война. Потому что Люцифер был помазанным херувимом, но не архангелом. Да? Люцифер был на ковчегом, пока не нашлось в нем беззакония. Потом пришлось его поменять на Гавриила, который не претендует на то, чтобы быть ни Богом, ни архангелом, понимаете? Вот она суть этой великой войны, которая происходит. Как эта война происходит? Как она выглядит? Как себе представить войну на небе? Ну, конечно, ни атомных бомб, ни мессершмиттов на небе не летает, но на чему это может быть уподоблено, эта война, как она представлена нам на страницах книги Откровения, 12 и 13 главах. У нас идет описание этой войны. Пожалуй, самая великая война, которую мы знаем, случилась 70... Да? Уже, ой, ужас. 73 года назад. Да? Вот. И это была война, которой многие из наших родственников воевали, погибли и так далее. Когда Гитлер хотел нападать на СССР, то многие из вас исторически помнят о тройной вот этот тризубец, который лежит в основе плана Барбаросса. Да? И фактически, что это за стрелки? Это три группы армий. Да? Группа армий центр шла на Москву, группа армий юг шла через Украину на Кавказ, группа армий север шла на Ленинград. Удивительно, может, не подумайте, что я пытаюсь как-то этому придать духовный смысл, но я пытаюсь использовать это как пример, чтобы вы поняли, на что это похоже может быть. Понимаете? Исключительно. Не подумайте, что в этой войне есть какой-то пророческий смысл. У нас нету пророчества Библии. При том, что это была страшная война, унесшая 20 миллионов только советских граждан, 50 миллионов человек, 6 миллионов евреев. Нету этой войны в пророчестве. Нету. Но просто потому, что мы все советские люди, я, когда размышлял на тему Трехангельской вести, я увидел хороший пример, аналогии, как это выглядело. Потому что сатана атакует тоже тремя волнами атак. Так нам описано в 12 и 13 главе Откровения. И поэтому я провожу такую аналогию. Вот вам, я специально поставил в кавычки, группа армий «Центр». Направление главного сатанинского удара. 12 глава. «Веселитесь, небеса и обитающие на них». Горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. И дальше цель дьявола. Дракон рассвирепел на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса. Кто такая жена? Кто-то говорит церковь. Как мы ее видим, эту жену? Она рождает кого? Младенца мужского пола. Кто такой младенец мужского пола? Иисус. Церковь родила Иисуса? Церковь родила Иисуса или Иисус создал церковь? Жена – это народ завета. Да, это не просто христианская церковь. Жена – это Божий народ завета. Израиль является женой Божьей. Когда жена отступала, выдало поклонство, Бог разводился с Израилем. Помните Иеремия 3 глава? Он называл ее прелюбодейной женой. Иеремия 3 глава. Если муж пишет письмо разводное своей жене, она уходит, становится женой другого мужа, может она вернуться к нему? Что говорит второзаконие? Нет. И добавляет причину Бог. А ты, говорит, со многими любовниками прелюбодействовал. А дальше что? А все же возвратись ко мне. Да мы читаем Иеремия 31 глава. Иеремия 31, я заключу новый завет с кем? С Израилем и с Иудой. И очень с церковью невозможно заключить новый завет, потому что церковь не имела старого завета. Здесь речь идет о том, что Бог заключает новый завет. Ну, естественно, если вы читаете, с чего началась христианская церковь, кто были эти 3000 на Пятидесятницу, явно не китайцы. Вот, то есть так Бог заключил новый завет. То есть это был остаток Израиля, который дал всходы, и к этому остатку присоединились и язычники. Да? И вот этот остаток характеризуется двумя признаками: сохранение заповедей Божьих и свидетельство Иисуса. И вот на этот остаток идет направление главного удара. Понимаете? Это самый главный удар, самые главные силы. Сам сатана воюет с теми, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса. Поэтому не удивляйтесь, если сатана вами недоволен. Сатана будет всегда недоволен теми, кто делает правильно. А если все хорошо у вас, то сатана вами доволен и не пытается вас достать. Думайте, задумайтесь, доволен ли Бог? Это первый удар, главный. Ну вот вам второй удар. Стал я на песке морском, увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим. На головах его были имена богохульные. Да? То есть, это помощник сатаны. Помощник сатаны, 7-головый, 10-рокий зверь, сатанинский фельдмаршал. И с кем он воюет? Опять война, смотрите. Войну с кеми? Со святыми. Окей. Поднимите руки, кто себя считает святыми. Кто знает, кто не знает, все боятся кто-то. Поднимите руки, кто считает себя безгрешным. Понимаете, да? Святой – это не безгрешный. Святой – это термин, относящийся к обрученный Богу. Святой – это обрученный Богу. Святой – это который дал, вступил в завет с Богом. Понимаете? Знаете, мне часто приходится на эту тему говорить, вот, о том, что рано или поздно нам надо определяться в наших отношениях с Богом. Рано или поздно нам нужно определяться. Знаете, в браке оно ж не бывает идеальным, правда? Кто в браке больше 30 лет? Поднимите руки. Ну, скажите мне, что ни разу за 30 лет не поссорились. Ну, скажите. Скажите, я хочу это услышать. Но если вы скажете, я буду вот так делать. Это неправда. Но одно дело поссорились, другое дело развелись. Понимаете? А почему не разводимся? Я не знаю, есть английское такое слово, я не могу подобрать хорошее русское слово. Английское слово называется commitment. Подскажите, как это? Не взаимоотношения. Не-не-не. Commitment – это когда ты ощущаешь, это чувство ответственности. Может быть ответственно. Обязательство. Наверное, обязательство. То есть ты чувствуешь ответственность. Да, ты чувствуешь ответственность. Вот в какой-то момент Бог желает, чтобы мы приняли на себя ответственность на взаимоотношения с Ним. И даже если у нас будет размолвка с Богом, Бог не хочет, чтобы мы разводились. И вот с такими фельдмаршал-зверь со своей армией ведет войну. Поэтому, что я вам могу сказать? Никто в этом мире верующим людям никогда не обещал путь жизненный, усыпанный розами. Никто никогда. Потому что чем вернее вера, тем злее сатана. Такая реальность. Такая реальность. На Христа сатана был еще в миллион раз злее. Понимаете? Нам в 12 главе Откровения написано, что он прямо при рождении хотел его поглотить, да? То есть тяжело, но факт. Мы живем, я бы сказал так, мы живем за линией фронта. Это тяжело. Мы живем за линией фронта. И на нас постоянно обрушивается огонь и бомбардировки. Вот. Ну и последнее в кавычках, группа армий Юг. Вот она. Увидел я другого зверя. Выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы дух, образ зверя, говорил и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Понимаете? Вот у нас третий. Группенфюрер. Агнчирог, зверь, да? Такое. Гестапо СС, который ходит и желает убить. Понимаете? То есть, если вы желаете поклоняться Богу, то вот нам пишут, что вас убьют. Библия пишет. Всякий. То есть это война, вы понимаете? Это война между Христом и сатаной, она оборачивается на нас. А мы в тылу. И вопрос, где Христос? А есть Христос. И вот вам трехангельская весть. На что это похоже? Знаете, несмотря на страшные потери, которые я, опять же, не пытаюсь, ни в коем случае не подумайте, что я, понимаете, сравниваю сталинский советский режим с верующими. Хотя нужно заметить, что когда немцы стояли под Москвой, Сталин повыпускал верующих из тюрем, и просил, чтобы молились за него. Великая Отечественная война была между, к сожалению, двумя злами. И, конечно же, из-за этой советской репрессивной системы, то есть причиной гибели столь многих людей, солдат и мирных жителей была советская репрессивная система, которая никаким образом не ценила человеческую жизнь. Немецкие генералы ценили своих жизни своих солдат намного лучше, чем великие полководцы с Красной Армии. Но, тем не менее, опять же, аналогия. И интересно то, что победу Красной Армии в Великой Отечественной войне обеспечили три сражения. Битва под Москвой остановила группу армий «Центр». Битва за Сталинград фактически переломила ход Великой Отечественной войны, а Курская дуга послужила началом освобождения советской территории от немецко-фашистских захватчиков. Ну вот как оно получается, интересно. Знаете, вот я вам описал, что мы сидим в тылу врага, который силами трех групп армий, самого сатаны, фельдмаршала зверя с 10 рогами и группенфюрера Агнчирог забрасывают нас бомбами и снарядами. Но есть у Бога план великого контрудара. Вот как оно выглядит. Вот как Бог разгромит и разгромляет армии дракона. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему землю, небо, землю, море, и источники вод». Дорогие друзья, Бог не дремлет. Армия Бога идет к нам на помощь. Знаете, есть такой фильм. Я не знаю, перевели ли его когда-то на русский язык или нет. Я видел его на английском языке. Он называется по-английски «Jacob the Liar» – «Яков лжец». Речь идет о еврейском гетто где-то в Польше, под Варшавой. Ну, что такое гетто, наверное, вы себе немножко представляете. Фашисты загоняли еврейское население в гетто, лишали его всяких возможных способов существования, ну и потом постепенно поездами вывозили в Освенцим. Вот, так решали еврейский вопрос. Ну и представьте себе внутреннюю обстановку там, когда фактически эти несчастные люди чувствуют себя как скот, который на убой ведут. За ворота гетто выйти невозможно, ничего делать невозможно. Вот этот Яков, молодой человек, его по какой-то причине сцапал патруль и завели в комендатуру. Обычно с комендатуры не возвращается. А его выпустили. Но пока он сидел в комендатуре несколько часов, он слышал радио. Ну, вы же понимаете, да, не американцы, рассказывать долго не буду, а что никаких газет, никакого радио, ничего, да? То есть, а он услышал, что он услышал? То есть это, получается, 44-й год. Он услышал, оказывается, что Красная Армия пересекла реку Буг. То есть фактически вступила на территорию Польши. Выходит он из этой комендатуры, идет к своему другу. И застает он своего друга, стоящим на стуле с петлей на шее. И он к нему подлетает, говорит: «Хаим, что ты делаешь?» «А что я делаю? Жизнь не стоит ничего. Я уже больше не могу». Он его и так, и сяк пытается, потом ему кричит: «Подожди еще, русские в 150 километрах от нас». И вот это спасло жизнь этому Хаиму. И по гетто пошел слух. Люди воспряли духом, что русские наступают, освободят. Немцы не могут понять, у кого радио, у кого радио. А все думают, что у этого Якова радио. И на Якова вот эта надежда там была, что он не думали, что у него радио, он все один раз услышал, понимаете? Ну, фильм заканчивается тем, что их таки пакуют в вагоны и везут в Освенцим, но по пути в Освенцим поезд «Железнодорожные пути» перерезает танковая армия Катукова. Вот, и жизнь их спасает. Но есть что-то похожее, правда? Как мы живем. Вы понимаете, мы живем в этом мире на территории сатаны, который забрасывает нас бомбами и хочет, чтобы мы ничего не знали о Боге. Но, собратья, у вас есть радио? У каждого из вас дома есть радио, правда? Покажите мне ваше радио. Вы слушаете это божественное радио. Вы знаете самую главную передачу, которая рассказывает нам, что происходит на фронте? Это книга Откровения, это книга Апокалипсис. Люди боятся этого слова, кричат: «Конец света!» Это неправда. Книга Апокалипсис – это радио, которое рассказывает нам о том, что Божья армия одерживает победы на фронтах великой войны между Христом и сатаной. И вот вам первая победа. Да, может быть, мы еще далеко. Это только разгром под Москвой. Но это начало, и вот она победа. Вот первый разгром. А теперь второй разгром читаем. Второй контрудар. Вот он, божественный Сталинград. Пал Вавилон. Город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. А вот и третий, самый последний контрудар, после которого сатанинские силы подпишут акт о безоговорочной капитуляции. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Вот она победа. Три удара, которые подготовил сатана против Божьего народа, но у Бога есть ответ. А кто является, мы разобрались, кто у сатаны там? Есть сам дракон, есть фельдмаршал, есть группенфюрер. А кто полководцы Божьей армии? Давайте посмотрим, кто эти полководцы. Один ангел. Еще один ангел. И еще один ангел. Кто эти ангелы? Как их зовут? Что такое ангел? По-русски. Как слово ангел переводится? Вестник. Кто является в этом мире вестниками Божьими? Кому поручено провозглашение этих победных вестей, как не нам с вами? Мы – это армия. Мы являемся этими подководцами. Бог использует нас. Бог хочет, чтобы мы вылезли из окопов и траншей, чтобы мы не прятались там от страха, как мыши по норам, а чтобы мы шли и провозглашали. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы часто не умеем этого делать. Вот где проблема. Проблема в том, что когда мы говорим и слышим с кафедры трехангельская весть, для нас это остается метафорой и сухой теорией. Знаете почему? Потому что мы впадаем в две крайности. Первая крайность. Мы бываем слишком агрессивны и начинаем пугать всех вокруг. Убойтесь Бога! Нас никто не слушает. А вторая крайность, мы становимся после этого слишком робки, потому что нас никто не слушает, и мы ничего не делаем. Потому что не понимаем, в чем суть трехангельской вести? Давайте посмотрим на суть трехангельской вести. Что красным шрифтом выделено, собратья? Вы отдаете себе отчет. Понимаете, в чем проблема? Трехангельская весть – это хороший жаргон. Почему люди его не понимают? Потому что в Библии-то у нас нигде не написано слово «трехангельская весть». Зато написано, что есть вечное Евангелие, которое ангелы произносят. Евангелие! Понимаете? И оно должно благовествоваться всему, всем живущим на земле, всякому колену, языку, племени и народу. Проблема в том, что мир христианский понимает Евангелие в узком смысле этого слова. Для всех христиан Евангелие – это исключительно весть о Голгофе и о кресте. Я не спорю, собратья, я не спорю. 1 Коринфянам 15 глава нам прописывает однозначно, что такое Евангелие. О том, что Иисус умер, воскрес на третий день по Писанию и так далее, и так далее. Это Евангелие, правильно. Это все знают. Вопрос, что дано нам? Это нам дадено проповедовать? В этом проблема. Проблема в том, что зачастую мы пытаемся уходить от того Евангелия, которое нам надо проповедовать, от вечного Евангелия. Первое из Коринфянам проповедуется уже 3000 лет, 1900 лет. Ну ладно, ну не 1900 лет, хорошо, было отступление, но с времен реформации. Ну уж точно с 18 века. Наши собратья, евангельские христиане, очень хорошо это делают. И слава Богу. Нам же дано задание проповедовать вечное Евангелие. А найдите, пожалуйста, в книге Откровения, 14 главе, хоть одно упоминание о кресте. А знаете почему? Нету. Потому что, опять же, крест – это не ново, о кресте знает весь мир. Вот это, чего весь мир еще не знает. Проблема в том, что христианский мир думает, что крест и Голгофа – это все, что нужно. А Библия нам говорит, что кроме креста и Голгофы еще что-то нужно. И вот это еще что-то нужно является вечным Евангелием. Ну, давайте посмотрим, что это за вечное Евангелие. Убойтесь Бога, воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод. Интересно, правда? Убойтесь Бога! Это же благая весть! Это какая-то устрашающая весть! Но так ли это? Является ли страх Божий устрашающим? Притча 1.7. Страх Божий – это ж начало чего? Мудрости. Если мы это понимаем, то мы прекрасно понимаем, что это не призыв кого-то бояться, а призыв к мудрости. Призыв к мудрости. Еще есть один прекрасный текст Псалма 18. Он начинается с 7 стиха. Закон Господа Бога совершен, укрепляет душу. Повеления Бога чисты. Как дальше? Умудряет простых. Заповедь Божья светла, чиста. Страх Божий чист, пребывает. Вы понимаете, что такое страх Божий? Страх Божий – это не означает, что мы должны забиться в ужасе, в нору и не вылазить, и дрожать, что мы что-то такое сделаем. Страх Божий – это мудрое отношение к жизни. А как мы можем выработать мудрое отношение к жизни? Через следование заповедям Божьим, через следование пути, по которому Бог нам пока, Бог нас ведет. Хорошо, но суд Божий. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Написано здесь: ибо наступил час суда его. Одну секундочку. Мы знаем о Божьем суде. Мы знаем, как о суде Божьем говорит Иисус. Например, в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 стиха, где Он говорит о том, что Сын Человеческий придет на облаках небесных, и святые ангелы с Ним, и придут, предстанут перед Ним все народы, и разделит овец и козлов, да, и одних отправит царствие наследовать, других огонь, да? Хорошо. Это все прекрасно. Но это ли здесь происходит? Естественно, нет, потому что если это так, что после этого может быть? А тут у нас и Вавилон, и поклонение зверю, и принятие начертания зверя. Вы понимаете? Явно речь идет о другом суде. И написано, что этот суд настал. Да. Действительно, в Библии есть два суда. И один из них не наступает после пришествия Христа. Об этом суде нам говорит книга Даниила. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна, престол, как пламя огня, колеса, пылающий огонь». Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. И вот еще что об этом суде сказано в этой же главе, когда Даниил что-то дополнительное видит. Он видит малый рог, которого уста богохульные, гордые. И он видит, что этот рог ведет в брань со святыми и превознемогает их. Доколе не приходит ветхи днями, и суд дан святым Всевышним. Вы знаете, очень часто мне приходится слышать критику в адрес учения о следственном суде. И опять же, здесь мы сталкиваемся с термином, прежде всего, почему его, нас не понимают, что мы говорим «следственный суд». Где в Библии «следственный суд»? Такого термина нет. Но Библия, книга Даниила, если вы посмотрите, однозначно говорит нам о том, что есть суд, который происходит перед пришествием Иисуса. Ну, естественно, задается вопрос. Люди не понимают. Вы верите, что вы спасены по благодати? Верите? Верите? Если вы верите, то зачем кому нужен этот суд? Что этот суд дает? Если мы уже оправданы благодатью. Вопрос заключается в том, что мы не понимаем понятие «дан суд». Мы часто думаем, что мы вместе с другими святыми Всевышнего на этом суде подсудимые. Но, собратья, не забывайте, что мы говорим с вами о вечном Евангелии. И вот она проблема. Кто на этом суде подсудимый? Обратите внимание, как Давид обращается к Богу. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей во мне. Если Божий суд заканчивается только отправлением ад, то кто такой Давид? Что он какой-то мазохист, что ли? Суди меня, Боже, по непорочности моей. Да кто непорочный? Бог отправляет сразу в ад. Да, знаете, конечно, я знаю, проблема одна. Есть в штате Орегон, где я сейчас живу. Недавно по радио слышал, там есть один человек, который уже много лет находится в камере для осужденных на смертную казнь. И он недавно написал официальное прошение о том, чтобы приговор таки привели в исполнение. Ну, я до конца не знаю мотивации этого человека. Может быть, действительно он чувствует себя виноватым и понимает, что он безнадежен. Знаете, все-таки социопатия и другие вещи. Может быть, просто ему уже, знаете, сидеть и ждать, когда придут. Ну, уже давайте. Ну, в любом случае, бывают такие случаи. Но я еще ни разу не видел верующего человека, который, что бы он ни сделал, пришел бы домой, стал бы на колени и стал просить: «Господи, лиши меня спасения, пожалуйста». Понимаете, это не соответствует. Для того, чтобы лишить спасения, не надо просить Бога, надо просто стать неверующим. Но если человек верующий, это не соответствует, понимаете? Давид не просит лишить себя спасения. Смотрите следующий псалм. «Суди меня, Боже, меня по правде Твоей, Господи Боже». Для чего? «Да не торжествуют они надо мною». Кто они? Враги его. Что Бог, что Давид делает? Смотрите, 42-й псалм. «Суди меня, Боже, вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Вы понимаете, что здесь Давид просит? Бог, Давид ищет в Божьем суде защиту. Вы понимаете, почему без первого ангела о том, что Бог идет судить, это Евангелие, что Бог не идет наказывать своих людей. Бог идет защищать. Божий суд – это оружие против группы армии дракона. Вот почему это благая весть. Вот почему мы ее провозглашаем. Потому что это великое Евангелие. Это Евангелие о том, что Бог одержал первую победу. Обратите внимание, как написано еще раз. Рог ведет брань со святыми и превознемогает. Понимаете? Это нечто подобное тому, что происходило в первые месяцы войны. Немецкая авиация полностью уничтожила советские аэродромы. Армии и дивизии оказывались в окружении, попадали в плен. Но враг глубже и глубже вклинивался и рвавшийся к Москве, на самых подступах к Москве, оказался измотанным перед новыми советскими дивизиями, которые приехали с Дальнего Востока. Вот это благая весть. Вот это благая весть. За нами стоит Божий суд. Божий суд, который для нас против сатаны, который сидит на скамье подсудимых. Вот оно Евангелие. Вот почему Давид постоянно говорит, вот что означает выражение «дать суд». Я специально эти два текста показал. Написано, суд был дан святым Всевышним. Посмотрите здесь. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы что сделать? Дать суд сироте и угнетенному. От кого? Для чего? Чтобы их не притесняли и не устрашали. Вот это что делает? То, что мы называем следственным судом. Для всякого верующего привилегия попасть на этот суд. Потому что на этом суде святые Всевышнего неподсудимые. А знаете кто? Истцы, а подсудимый малый рог. Сатана является подсудимым. Поэтому это огромная привилегия быть истцами на этом суде. Потому что в результате этого суда мы получаем царство. Ну и, конечно же, весть, вторая часть. Да, убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда, и поклонитесь сотворившему. Вы знаете, это последняя фраза в вести первого ангела очень четко отвечает на вопрос, почему в последнее время говорить о Голгофе недостаточно. Кто сегодня, как много сегодня христиан верят в теорию эволюции? На какой смысл быть христианином, если ты веришь в теорию эволюции? Вы знаете, я с этим парадоксом столкнулся в этой стране. Знаете, когда я брал, учился на физфаке еще в конце 80-х, нам преподавали диалектический материализм. Это марксистская философия, да? Приехав сюда, в Америке, я вижу на американском долларе «In God we trust». Знаете, что это такое? Мы верим в Бога. Вот и все. Что я слышу? Да, они все верят в Бога. Они все верят в Бога. И в теорию эволюции. Понимаете, в университетах биологию невозможно взять молодым людям, верующим. Им начинают рассказывать про динозавра. Вот так они, in God they trust, понимаете? Что это за заявление? Что, чего стоит это заявление на этих долларовых бумажках? Если написано «верим в Бога, а преподаем теорию эволюции», а потом говорят «христианское государство, христианское государство». Да что стоит за этими словами? Понимаете, когда атеистическое государство, понятно, а тут непонятно что. Знаете, я понял, что это такое. Мне пару недель назад слушал проповедь одного хорошего человека. Он сказал, что это такое. Мы часто этого не понимаем, приехав из атеистического Советского Союза, где тут атеист, а тут ты верующий, где ты приходишь в дом к атеисту и говоришь, а можно я помолюсь? Ну, если этот атеист перед едой, если этот атеист тебя уважает, ну, помолишься там себе, он даже не встанет. А здесь, пожалуйста, молись сколько хочешь. Да? Здесь в Бога мы верим. До определенных пределов в Бога, оказывается, верим. Это называется американская, это вот так называется, это религия американского гражданского сообщества. Понимаете? Я вам расскажу интересный пример. Мы переезжали. Ну, приехал из конференции грузовичок, приехали братья, кто занимается этим делом, ну, их двое, и они местных брокеров нашли, пригласили еще двоих мужичков, которым платили, ну, чтобы помогать. Ну, как говорится, работники. Ну, видно, как говорил у этих мужичков, знаете, как Петросян выражался, нос синус, глаза косинус. Вот, ну, работает и работает. Ну, понятно, что за мужички. Я еще специально потом спрашиваю этого брата, кто занимается, ну, из-за нашей организации. Говорю, кто обычно на эти работы? Он говорит, слушай, очень часто это люди, которые, ну, из тюрьмы вышел, знаете. Вот это вот так вот, знаете. Поэтому, ну, у меня не было претензий, никаких попыток воровать, ничего, все честно. Ну, я тоже по-христиански прихожу, поехал, купил народу обед. Ну, мужички тоже довольны, братья довольны, мужички довольны. Ну, понятно, обед, радуются, все. Ну, естественно, у нас, как говорится, настрой это верующих. Ну, я еще пастор, естественно, давайте помолимся. Смотрю, мужички сразу встали, ручки сложили, глазки закрыли, знают, как молиться. Каждый американец знает, как молиться, потому что есть в этом обществе религия гражданского сообщества. Да? Все крисмасы знают, все истеры знают, понимаете? А теории эволюции учат. Вот она-то проблемка-то. Вот поэтому сегодня этому современному миру, особенно западному, который при слове «давайте помолимся», умеет встать в позу и складывать руки, умеет говорить «Merry Christmas» и «Happy Easter», Бог хочет сказать, что «извини, но ты ж таки поклонись Богу, сотворившему». Ты же не просто слушай эти молитвы на футбольных играх, перед Конгрессом, все это формализм, который есть, непонятно кому нужен. Ты же поклонись сотворившему. А вот же ж как надо поклониться. Вот, не зря написаны два слова. Откуда вторая колонка, скажите, пожалуйста? Исход 20 глава, специально выделенным шрифтом. Исход 20 глава, 8 текст. Единственная заповедь, которая объясняет, почему ее надо соблюдать. Специально, чтобы люди не путались, понимаете? Чтобы люди не задавали вопросы о том, а какая разница в какой день. Разница заключается в том, что мы верим, что Бог в 6 дней создал этот мир. Не в 6 миллиардов лет, а в 6 буквальных дней. И в 7-й день Он хочет с нами общаться. И поэтому 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу, и другого быть не может. Это единственное указание нам, как поклоняться сотворившему. Как из наших пустых заявлений на долларовых бумажках, чтобы получилась истинная живая вера. И, кстати говоря, кто-то боится, что суббота – это закон, а это мы все-таки читаем вечное Евангелие. Вы понимаете, что такое вечное Евангелие? Две вещи, два компонента вечного Евангелия, собратья. Суд Божий, дающий нам защиту от сатаны, возвращающий нам нашу землю, которую Бог нам в Едеме дал. И субботний день, в котором мы общаемся с Богом. Это Евангелие, это благая весть. Это то, что мы должны нести этому миру. И не бояться, потому что звучит пугливо, не бояться, потому что стесняемся, а нести это, потому что это таки благая весть. Это весть о победе Бога над сатаной. И вопрос заключается в том, хотим ли мы быть среди тех, кого Бог с армией ангелов своих придет освобождать и вызволять от сатанинской оккупации? Хотите ли вы быть в числе искупленных Богом, в числе тех, на кого, в общем-то, напал сатана, соблюдающих заповеди, имеющих веру в Иисуса? Если это ваше желание, я приглашаю вас к молитве. Всемогущий Господь, мы, Господи, желаем быть в числе искупленных Тобою. Мы, Господи, желаем нести Твою весть этому миру. Помоги нам, Господи, во-первых, ее понять, что она значит для нас, а во-вторых, донести ее так, чтобы она звучала как благая весть. Просим Тебя и молим об этом. Имя Иисус.